То есть в Геннадьевской Библии некоторые латинские слова вообще оставлены без перевода. Отсюда видно, что в качестве Геннадьевской Библии нам фактически предлагают черновики, то есть еще сырой, не до конца переведенный текст. Тем не менее, считается, что было приказано как бы перебелить все книги, невзирая на то, что работа над многими из них была далеко от завершения. Сохранился черновик Геннадьевской Библии, отразивший более раннюю ступень работы над сводом. Мы видим, что эта Библия так и осталась незавершенной и дошла до нашего времени в 4 исходных экземплярах вместе со своим черновиком. Все это выглядит странно. Если, как нас уверяют, эта Библия была создана в конце 15 века и начала жить самостоятельной жизнью, то она должна была оставить свой сквозной след и в 16 и в 17 веках в виде своих дочерних списков, в которых, например, все латинские слова уже должны были быть переведенными на русский. Но ничего подобного нет. Кроме того, известно, что этот якобы грандиозный проект, по-видимому, загадочным образом не был известен ни светским, ни церковным властям в Москве конца 15 века. Во всяком случае, никаких данных о том, что инициатором этого предприятия выступил Иван III или московский митрополит, нет. На самой Библии нет даже имени архиепископа Геннадия. Более того, на ее первом листе прямо написано, что она изготовлена по велениям архидиакона инока Герасима Поповки. Так на каком же основании приписали эту Библию инициативе архиепископа Геннадия? Отсюда следует, что единственным основанием для датировки этой Библии концом 15 века служит дата, проставленная на ее первом листе – 7007 год от сотворения мира. Кроме того, сказано, что рукопись была изготовлена в Великом Новгороде. Естественно, позднейшим комментаторам ничего не оставалось делать, как приписать ее Геннадию, который в указанное время был архиепископом в Новгороде. Но надо сказать, что приписав новгородскую Библию Геннадию, позднейшие комментаторы сделали серьезную ошибку и в результате попали в затруднительное положение. Во-первых, как мы сказали, на самой Библии никакого Геннадия нет, а вместо него стоит имя архидиакона Герасима Поповки. Во-вторых, хорошо известно, что архиепископ Геннадий был одним из самых яростных противников так называемой ереси жидовствующих. Но как согласовать это с тем, что его переводчик Герасимов, оказывается, был, очевидно, увлечен ересью жидовствующих? Мы видим, что предлагаемая нам сегодня эта датировка новгородской рукописи концом 15 века не очень вяжется с обстановкой той эпохи. Как показали исследования Г. Флоровского, Вениамин целиком ориентировался на латинские рукописи, часть из которых он привез с собой. Составители библейского свода ни к греческим рукописям, ни даже к греческим изданиям в Новгороде не обращались. Примечание автора. А якобы сидят в Новгороде, и все такие рукописи и издания должны быть под рукой. Не были в достаточной мере использованы и вполне доступные славянские материалы из богослужебных книг. Зато очень чувствуется влияние вульгаты. Иные книги и вообще просто переведены с латыни. На какие же источники опирались переводчики так называемой Геннадьевской Библии? Недавние исследования специалистов показали, что переводчики обращались не только к латинскому оригиналу, но и к чешскому переводу Вульгаты, вышедшему в Праге в 1488 году. Вениамин и Митя Герасимов при составлении комментария к библейским текстам широко использовали немецкий энциклопедический словарь Рейхлина, выдержавший в Европе до 1504 года 25 изданий. Выводы. Первое. Якобы Геннадьевская Библия является незавершенным и сырым переводом с латинского. 2. Он существует только в 4 экземплярах оригиналах и в виде черновика. Даже черновик сохранился. В церковном обиходе она, очевидно, не была, то есть не размножалась, не переписывалась, а пролежала все время в архиве. 3. Переписывание ее Геннадию по меньшей мере спорно и плохо отвечает атмосфере конца 15 века. 4. Датировка рукописи полностью покоится лишь на дате, проставленной на первом листе. Но ни с какими событиями русской истории она не связана. С тем же успехом на ней могли проставить и любую другую дату и объявить, будто она пролежала в архиве очень много лет, будучи никому неизвестной. 5. Иван Федоров, напечатавший первую русскую Библию, якобы в 1581 году, в предисловии к ней, смотрите источник 621, подробно описывает трудности, испытанные им в поиске библейских источников, но он ни слова не говорит о якобы Геннадьевской Библии, созданной якобы лет за 80 до него. По нашему мнению, эта рукопись была изготовлена в 17-18 веках, во времена Романовых, как часть обширной программы по написанию правильной русской истории. Изготавливались якобы древние русские летописи, якобы древние славянские Библии и тому подобное. Потом их отодвигали в прошлое, как бы для авторитета. Кстати, а почему Геннадьевская Библия, первая и последняя, единственная полнорукописная славянская Библия до сих пор не издана целиком? Она почему-то опубликована только отдельными фрагментами. Анализом якобы Геннадьевской Библии начинается и заканчивается обзор славянских рукописных полных Библий, поскольку других нет. Что касается рукописей отдельных библейских книг, то полезно подчеркнуть, что, по мнению самих историков, на Руси до якобы Геннадьевской Библии, то есть до конца 15 века, по их мнению, или до 17 века, по нашему мнению, не было, например, следующих книг. Первая, вторая – Паралипоменон. Первая, вторая, третья – Ездры, Неемия, Тавит, Иудив. Первая, вторая – Маккавеев. Вывод. Ни в церковном, ни в домашнем обиходе на Руси вплоть до 17 века не существовало рукописей полной Библии в современном смысле слова. И само понятие о Библии, то есть о составе ее книг на Руси в начале 17 века, было совершенно другим, чем сегодня. Смотрите хронологию 6, приложение 2 и источник 430.